Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, вот, собственно, и все. Протрубили фанфары, вынесли вперед ногами Конституцию, проехал кортеж по вымершим улицам, прошел по красному ковру новенький, и вот, собственно, Путин нам уже и не президент. Сам себя назвавший дембелем, 8 лет наводивший ужас на казарму, в минувшую среду при полном параде он вышел, наконец, за ворота части. Скатертью дорога. И свиньи мы были бы, если бы из старых моментальных фотографий не склеили уходящему на память о службе хороший дембельский альбом. Вот он перед вами, в золоченом переплете. Чем же открыть этот альбом? Что стало главным итогом 8-летия? Пожалуй, вот это. Это съезд «Единой России», 1 октября прошлого года. Путин только что дал согласие возглавить их предвыборный список, и у них истерика. Это я не запись кольцом пустил, это время закольцевалось. Конечно, такая тяжелая форма наступает не сразу. К этой симптоматике Россия разгонялась издалека много лет. А начиналось все довольно мутно. Летом 99-го призвали в Кремль новобранца Путина. Призвала его группа товарищей во главе с Борисом Абрамовичем Березовским. Группе товарищей этих во снах стал являться Евгений Максимович Примаков, и сон у них пропал совсем. Ну, они пошукали по сусекам, и взгляд их остановился на Путине. Непонятливому народу государевым пальцем тут же было указано, на кого отныне молиться, и вот как впоследствии описал произошедшее наш дальневосточный Геродот, губернатор Дарькин.
Владимир Владимирович – это первый, наверное, наш президент, который был избран путем добровольное избрание, то есть Борис Николаевич Ельцин как сказать, самовольно, то есть он самостоятельно оставил свой пост, вот, и мы избрали нового президента.
Ну, это легко сказать «избрали», а легко ли было за полгода из куска номенклатурного праха вылепить героя нации? Сами подумайте и сами поймете, без войны было не обойтись. Истинно про нее говорится, мать родна. В хорошее военное время рейтинг прет наверх по проценту в день. Черноземная зона пиара. Это тебе не сельское хозяйство поднимать. Родина в опасности. И вот ты уже не хрен с горы, а спаситель Отечества. Особенно если круглые сутки торчать в телевизоре, то в барашковой шапке на военном корабле, то в кабинете над военными картами. А если еще разок на истребителе пролететь, так народу вообще счастье. Но где взять войну в мирное время? Вот проблема. Ну, решаемая. В общем, как бы мягче сказать, ваххабиты со взрывами домов пришлись очень кстати. Собственно, особых улик на ваххабитов не нашлось. Но к чему улики, когда сразу было решено и вслух сказано, что дома взорвали ваххабиты? Вообще, при Путине это вошло в обычай. Этак на глазок, без лишних судебных формальностей, сразу определять преступника. Дома взорвали ваххабиты, Политковскую убил Березовский. Правда, чекисты в те дни попались в Рязани на каких-то странных мешках с сахаром. А потом нервничали и путались в показаниях. Правда и то, что перед тем, как стать спасителем России, Путин полгода протирал свое Версачи на должности главы ФСБ. Стало быть, можно сказать, что это он и проспал ваххабит? Можно. Только кто же это скажет? Сказать могли и начали было говорить независимые СМИ, но при Путине они жили уже недолго. Чай не Борис Николаевич, чтоб терпеть разговорчики в строю. Свое отношение к свободной журналистике второй президент России с исчерпывающей искренностью выразил спустя несколько лет после убийства Анны Политковской.
Это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской Республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации.
Да, иногда действительно лучше жевать, чем говорить. И хотя слово не воробей, придворное агентство РИА Новости все-таки втихую отредактировало президентскую цитату, убрав из нее слова про вред, который публикации Политковской приносили России. Неловко стало кому-то за любимого президента. А чего стесняться, коллега? Что завезли, то и на прилавке. Вообще, критические для страны минуты регулярно становились его звездными часами. чуть что-нибудь эдакое случалось, Курск, Норд-Ост или Беслан, главнокомандующий первым делом ложился в тину и притворялся куском дерева. Зато уж потом как выскочит и хватит за шею очередное СМИ. После Курска вцепился мертвой хваткой в НТВ, а не надо было ловить на вранье адмиралов и спрашивать, где президент. После Норд-Оста догрыз остатки НТВ, после Беслана прикончил «Известия». И установились, наконец, в казарме положенная дисциплина и порядок. С утра политинформация, вечером программа «Время», на праздник двойная пайка в виде государственной награды всякому, кто стоит ровно, с восторгом на начищенной физиономии. А с теми, которые ровно стоять не пожелали, начало при Путине всякое разное случаться. То пули в подъезде, то полоний в чашке, то какой-то неопознанный смертельный вирус. Впрочем, в нашей ли казарме удивляться неуставной смерти? Вторая страничка нашего дембельского альбома по справедливости будет посвящена путинской победе в Чечне. Ну, об этой победе он сам нас оповестил еще до того, как стать президентом. Про сортир сказал, ладонью по столу хлопнул, пару тысяч бандитов заодно с мирным населением замочил, и в феврале 2000-го обрадовал. Война закончена. Ну а в Чечне как раз после этого самое бог знает что и началось. Подлые правозащитники пытались что-то такое вякать про права человека, но на эту тему в нашей казарме, где сядешь, там и слезешь.
Вы говорите о нарушениях прав человека. Чьих прав конкретно? Имена, явки, фамилии?
Вопрос, чьи именно права нарушались в Чечне, вопрос законный, но опасный. По самым скромным подсчетам, мирных жителей там погибло около 60 тысяч, до 200 тысяч стали беженцами, и поименное их перечисление с адресами всех самашек и алхан-юртов могло бы отвлечь президента от пиара на довольно длительный период. Но, по счастью, ни один российский суд на этот вопрос при Путине ответить не пожелал. Только Страсбург в поте лица, знай, приговаривает Российскую Федерацию к выплате компенсации за пытки и убийства. Причем, заметьте, приговаривает с именами, явками и фамилиями. Но, судя по высочайшему молчанию, наш дембель решил, что при 120 долларах за баррель Россия может позволить себе такое удовольствие. Зато в Чечне теперь никаких сепаратистов, одна классово близкая уголовщина и сплошные герои России. Главный герой Рамзан Кадыров и полномочий у этого бывшего перца в трениках больше, чем когда-то просил у России Дудаев. И похищают, и мочат они друг друга уже посреди белокаменной. И законы шариата царят там вперемешку с таким воровством, что Степашин краснеет. В общем, полная победа путинского курса. Ну и Беслан, конечно. Это уж отдельная статья. Я, разумеется, имею в виду будущий учебник истории. Беслан стал родиной больших успехов нашего кремлевского дембеля, начиная с отличной идеи расстрелять бандитов из огнемета вместе с детьми, чтобы не допустить появления Масхадова. И напрасно враги России надеялись, что после этого народ понесет Путина по кочкам до того самого сортира. Нифига опять не угадали. Народ у нас, слава тебе, Господи, привычный, повоет да обратно впряжется. А президент, как персонаж древнегерманского эпоса, умылся кровью и только еще сильнее стал. Через пару недель после Беслана, в видах борьбы с мировым терроризмом, Путин поставил, наконец, долгожданным раком избирательное право. Некоторые тупые, вроде меня, не поняли, каким образом выборы губернаторов могут помешать борьбе с мировым терроризмом. У особо недоверчивых даже появилось ощущение, что Путин положил и на Беслан, и на все остальные населенные пункты, вверенные ему федерации, и просто начал окапываться напоследок. И, надо сказать, ощущения нас не обманули. Очень скоро, вслед за выборами губернаторов, псу под хвост пошли и другие статьи Конституции, ограничивавшие единоначалие в нашей казарме. Несогласных не осталось ни в парламенте, ни в бизнесе, ни в телевизоре, и несогласные вышли на улицы, где в полной амуниции их уже ждал ОМОН.
Внимание! Внимание! По два человека разобрали по одному человеку с собой. Журналист, не журналист, и в автобусы в Асазаке. Приступить!
Задерживаем молодежь все подряд, все, которые стоят.
Задерживайте всех, вот количество, что есть, всех в свои автобусы. И чтоб Каспаров не ушел, и вот то же самое.
Козлы, ну бегом, блядь, это всех.
Воронин, увози задержанных.
Поехали, поехали они, поехали!
Эти незабываемые милицейские переговоры в день разгона марша несогласных стали хитом сезона. А в политической жизни воцарились тишина и покой, как у снежной королевы. Только Путин, как мальчик Кай из анекдота, все переставлял туда-сюда партийные кубики, выкладывая из 4 простых русских букв слово «вечность». Но еще Эйнштейн предупреждал, что все относительно. Чем люди вокруг мельче, тем ты крупнее. Это Ельцин мог себе позволить настоящих конкурентов. А когда шапка Мономаха проваливается тебе на плечи, лучше, чтобы рядом обитал кто-нибудь еще меньше тебя. Лучше, чтобы совсем карлик. Вот и дожила матушка России до Грызлова с Пехтиным. Ну и оппозиция образовалась симметричная. То в Кремле Рогозина себе из хлебного шарика скатают, то Борщевского вылепят. А для президентской забавы сгодился спикер Миронов. Набили чучело соломенное, вынесли на выборный плац, и наш бравый полковник всего его издырявил. И пошел на второй срок. Лидер нации. Но в периоды волеизъявления на родине и раньше-то была не Бельгия. А уж при бравом ефрейторе Путине установилось такое казарменное единство, которому позавидовали бы и герои Швейка. За Путина и его партию строем голосовали не только воинские части и предприятия, но и психдиспансеры с моргами. Мертвые души числом до 2 миллионов покойников дружно вставали в избирательные списки, готовые оказать последнюю услугу родной вертикали. Причем все это началось еще до Чурова. А уж когда на пост главы ЦИКа заступил этот бойкий землячок Путин, арифметика, прихватив с собой остатки приличий, пошла на 3 буквы маршевым шагом. В Мордовии за партию отца-командира сгоряча проголосовали 109% избирателей. Ким Чен Ир обзавидуется. Кстати, о Ким Чен Ире и вообще о геополитике. Ким Чен Ир нам друг. И в этом ему сильно повезло, потому что геополитическая страница этого дембельского альбома усеяна костями наших врагов. «А кто при Путине был наш главный враг?» — спросите вы. «Да, в общем, кто когда. Но всегда кто-нибудь небольшой, потому что на большого сил у нас давно нет».
Выступая перед депутатами Федерального собрания России, Владимир Путин назвал распад СССР величайшей геополитической катастрофой XX века.
Вообще, совок детонировал в этом нашем лубянском демократе с регулярностью месячно. Первым делом, едва заступив на пост, он вернул нам советский гимн. Ностальгия, ясное дело. Были когда-то и мы рысаками. Ставили на уши планету, ездили на танках по Европе, но надорвались, и некоторое время между второй и третьей редакцией Михалковского текста лежали ничком тихо. Однако прошли лихие 90-е, мы приподнялись, огляделись, и тут нам позарез потребовался какой-нибудь небольшой враг, чтобы его прилюдно отметелить для повышения самооценки. Грузия, Украина, Эстония, наконец, нашли себе забаву по размеру. А то вот еще патриотическая радость — нагадить на английского посла. Или велеть 2 самолетам из-под тишка пролететь возле авианосца НАТО и потом неделю рассказывать по всем телеканалам о возвращении России в экваторию Мирового океана. Настоящая геополитика. Ну, типа секса по телефону. Закрыть глаза, напрячь фантазию и представить себе, что мы опять большие и сильные, и всем вдуваем. Нам здоровье-то поправлять поздно, нам галлюцинаторное подавай. Чем, собственно, 8 лет напролет Путин и обеспечивал благодарное население через шприц Останкинской телебашни. А суровую правду о нынешнем месте России в мире он позволил себе лишь однажды, когда оговорился.
Мы никому не нужны, никому не должны.
Вообще, в полном согласии с Фрейдом, оговорки Путина были самой содержательной частью его монологов. Дорогого стоит, например, вот это, про социальную политику.
Устранить дисбаланс между теми людьми, которые у нас живут очень хорошо, и теми нашими гражданами, которые живут еще пока очень бедно. Вот этот разрыв между доходами мы можем, должны и будем сокращать.
Ну, сохранять или сокращать разрыв между богатыми и бедными – это фигня вопрос. При Путине основной подъем благосостояния наблюдался именно вблизи главной коптерки, чему по мере сил помогала наша честная госпожа Фемида. Она у нас, хотя с повязкой на глазах, но на ощупь своего от чужого завсегда отличит. Одно только при Путине ей никак не удавалось. Ну, сущая мелочь.
Не удалось, наконец-то, нам в данный момент остановить преступность.
Спасибо за подсказку, господин Устинов. Зато остальное им удалось блистать. А ведь до Путина российское правосудие находилось в хаотическом состоянии. Иногда доходило до смешного. Ориентировались на Конституцию. Ну, эту ерунду Путин прекратил сразу, взяв за ориентир слова коллеги Муссолини: «Друзьям все, врагам закон». Еще с дела Гусинского, которое то закрывали, то открывали, в зависимости от размеров отступного, стало ясно, мы имеем дело с практическим человеком. Внутри особиста обнаружился выдающийся прапорщик. Мимо этих рук не прошло почти ничего. Венцом текущего правосудия стало дело Ходорковского. Тут уж вся страна поняла, кто в казарме хозяин. На олигарха, недостаточно низко поклонившегося при личной встрече, вывалили разом весь уголовный кодекс. От хищения в размерах, превышающих размеры самого ЮКОСа, до недостаточного озеленения Заполярья. Практическая же сторона дела при этом превзошла всякое Муссолини. Раньше-то у чекистов были только холодная голова, да от бедности какой-нибудь мебельный салон типа «Трех китов». Не к ночи будь помянут. А тут целая нефтяная компания в руки пришла. В чистые руки, заметьте. Правда, сначала было непонятно, в чьи именно. Потому что за ошметки ЮКОСа в открытую воевало все руководство кремлевской администрации. И даже когда кто-то победил на странном аукционе, ясности не прибавилось.
Компания, я уже не помню, как она называется, Балтийская какая-то... Да, Балтийская там инвестиционная... Тьфу, не Балтийская, а... Байкальская инвестиционная компания.
Выборочные провалы в памяти нашего второго президента достойны отдельного консилиума. То во время телемоста часами шпарит наизусть цифры, помнит кормилец километраж шоссе Чита-Хабаровск и объемы вывоза леса кругляка. А тут вдруг такая рассеянность в вопросе ценой 15 миллиардов долларов. Причем долларов, оседающих тут же по соседству в администрации Кремля. Именно в этот момент такой ботаник Байкал от Балтики не отличает. И глаза честные-честные. И вот чем честнее становились глаза у нашего президента, тем больше его дружков-корешков становились миллиардерами. Вообще, путинское землячество навело шороху в казарме. Заметьте себе, земляки Ельцина нас вообще не интересовали. Имелась наверху парочка свердловских, да отпала в процессе эволюции. А тут на всех ключевых постах питерские чекисты, и в списках Forbes личный путинский кооператив «Озеро» чуть ли не в полном составе. А Путин, знай, борется с коррупцией.
Деньги и власть должны быть разъединены. Хотите зарабатывать деньги – идите в бизнес. Хотите служить государству и реализовывать себя на государственной службе – живите на заработную плату.
Вот так они и жили. Он борется с коррупцией, а она растет. Он еще поборется, а она опять наверх. Путин ее каленым железом в президентском послании, а она еще выше. Путин ее за горло на встрече с силовиками, а она, падла, прям зашкаливает. Причем прямо там, в силовых органах, и зашкаливает. Прямо возле гаранта. Но не тот человек Путин, чтобы сдаваться. Специальным указом создал при себе орган по борьбе с нею, с родимой. Поднажал, и еще несколько его друзей вошли в список Forbes. В общем, тянул наш служивый в Кремле не столько лямку, сколько вообще все, что под руку попадало. Пока ближе к дембелю, по данным СМИ, со всех российских хлеборезок, складов и коптерок не обнаружилось под его личным контролем около 40 миллиардов долларов. Ну, теперь можно и на гражданку. Прошу понять меня без уклонов в художественную гимнастику. Просто в смысле отдыхать от трудов праведных. Вот только напоследок еще разочек сделать народу честные глазки.
Издание «Газета» приводит слова Путина, сказанные им на одной из последних пресс-конференций. Президент заявил, что оставил в Кремле своему преемнику все, а забрал только авторучку, которую подарил ему Ельцин.
Не в силах вынести этой нравственной чистоты, вослед второму российскому гаранту разрыдался от умиления мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртеньев.
Отпахавший на галерах 8 лет, позабыв про сон и слово «выходной», покидает он свой нищий кабинет, в чем родился, с авторучкой одной. Будь другой бы кто на месте на его, прихватил в мешке с собой бы пол Кремля, а вот нашему не надо ничего, лишь крепка была бы русская земля. Ни царь пушку, ни царь колокол не взял, ни звезду со Спасской башни, наконец. Вот вам скромности небесный идеал, вот вам прелести чистейший образец.
Надо заметить, что наш нынешний дембель и сам хорошо понимает размеры своей уникальности. Только до недавнего времени он, видать, понимал это про себя, а прошлым летом, переевши земляничного киселя на завтраке с иностранными корреспондентами, расслабился и выдал сокровенное.
Отвечая на вопрос журнала «Шпигель», является ли он демократом чистой воды, президент Путин ответил, цитирую: «Я абсолютный и чистый демократ. Но вы знаете, в чем беда? Даже не беда, а трагедия настоящая. В том, что я такой один. Других таких в мире просто нет. После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем». Конец цитаты.
Не знаю, как вам, а мне такое соседство имен показалось даже обидным. Ну о чем нашему титану духа говорить с этим индийским непротивленцем? Вот же, слава богу, жив Лукашенко, настоящий товарищ по разуму. Путина еще не знал никто, а батька уже с Америкой боролся, врачи удивлялись. С Робертом Мугабе можно поговорить, пока не поздно. Тот в своем Зимбабве фальсифицировал выборы, когда Владимир Владимирович еще в Дрездене груши околачивал. Ислам Каримов, опять-таки, этот научит стрелять из бронетехники по несогласным. А то что все, ОМОН да ОМОН. Такие люди рядом, и Путин так замечательно смотрится в этом ряду. И даже странно было бы, если бы россияне согласились добровольно расстаться с таким чудом.
Я вот вижу, на этом съезде так много больших начальников и просто умных людей. Я обращаюсь ко всем вам. Давайте вместе что-нибудь придумаем, чтобы Владимир Владимирович Путин оставался нашим президентом и после 2008 года.
Ну, положим, умные люди, включая самого Владимира Владимировича, задолго до просьбы ткачихи Лакшиной придумали 400 относительно честных способов оставить Путина в Кремле. И несколько лет ходили котами вокруг этой миски с горячим молочком. Но так и не лакнули, сдрейфили. Запад, он, конечно, глаза зажмуривает и еще на многое зажмурит, но тупой третий срок — это был бы большой перебор и прямая дорога в Лукашенки. А Лукашенок наружу не пускают. А так много всего именно снаружи. И Оксфорда для детей, и Швейцария для денежек, и Сардиния какая-нибудь для себя лично. И начало наше сероглазое счастье вертеться ужом и сызнова двигать мартовские наперстки. И в должный час обнаружился под наперстком медведь. Да, как быстро летит время. Кажется, еще вчера тихий щегол по армейской иерархии. Он учился заправлять койку Абрамовичу и драить полы в Георгиевском зале. Как во сне входил в ельцинский кабинет, явно себе не по размеру. Но вот пожил, освоился, отвязался помаленьку и от Абрамовича, и от Абрамовича, вошел во вкус, перестал стесняться и обнаружил ухваты крепкого старослужащего, и полетели птицами с языка шутки-прибаутки, образовавшие этот фирменный дембельский стиль. Мочить в сортире, жевать сопли, хватать за яйца, бьем один раз, но по голове, отрезаем, чтоб не выросло, замучаетесь пыль глотать. Великий и могучий. Хамский и приблотненный. И не то главное, что приблотненный, а то главное, что, как это говорилось в фильме «Кин-дза-дза», народу нравится. Желтые штаны 4Q.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я не буду с вами разговаривать, а только с президентом.
Владимир Владимирович вас слушает, да. Задавайте вопросы.
Я слушаю вас, добрый день.
Это вы?
Я, добрый день, да.
Это правда вы?
Правда.
Раньше тоже были вы, да?
И я был раньше, да.
Ой, Господи, спасибо вам большое. За все огромное спасибо.
Да, но что скажет история? Спрашивал один персонаж Бернарда Шоу у другого. И другой отвечал: история, сэр, солжет, как всегда. А кто же не солжет? Да, пожалуй, анекдот. Вот самый точный соскоб времени. Тут весь анализ как на ладони. Мнение народное. Это не учебник Филиппова, здесь не забалуешь. Анекдоты ельцинской эпохи вместили в себя всю гамму народных чувств, от благодарной надежды до горького разочарования. С нашим нынешним дембелем, любителем контроля за коптеркой, такого объема не получилось. С чего он начал, с тем и пришел к финишу. Телевизор захлебывался рассказами о России, встающей с колен, а анекдоты бесстрастно фиксировали только страх, убожество, кумовство и коррупцию, и ничего кроме. Впрочем, нет, ближе к путинскому дембелю Народ ответил и на официозную болтовню, коротким ударом репризы. Запад пытался поставить Россию на колени, но она продолжала лежать. Ну вот, собственно, и все. Теперь на пасашок и за ворота, дорогой Владимир Владимирович. Может быть, все еще будет хорошо. И зря вы в среду стояли такой напряженный и так нервно стреляли глазом в Дмитрия Анатольевича, говорившего про гражданские права. Может, он пошутил. И уж точно зря волновался пару лет назад, во время телемоста, простой россиянин Аркадий Какаев из села Подгороднее Покровка.
Владимир Владимирович, мы все знаем, что вы после 2008 года уходите. Что будет с нами и со страной после 2008 года?
Ну вот видите, Аркадий, ничего страшного не случилось. Вам дали нового пастуха, они с прежним пастухом заранее поделили пастбище, и хотя главные разборки там еще впереди, для вас-то точно все пойдет по-прежнему. Вы даже не почувствуете, когда вас будут резать или стричь. Это, кстати, отчасти перекликается с вопросом, который прислал нам на пейджер Александр Сергеевич из села Михайловское Псковской области. «К чему стадам дары свободы?» – спрашивал он. «По-прежнему ни к чему, Александр Сергеевич. Даром не нужны. Счастья вам!»
Честный Вова у народа взял отгул 4 года.
Мы потом его попросим нас иметь еще лет 8.
Пожалуйста, ну пожалуйста! Стал Володя вольный птахой, дембельское времечко.
И фуражка Мономаха сдвинута на темечко.
Бьем коррупцию, мы снова, славно дело спорится.
Как нанайский мальчик Вова сам с собою борется.
Во-во! Лидер наш, герой и душка, но нужна ему вертушка.
Светлый путь из грязи в князи не продолжить без спецсвязи.
Ха! Естественно! Жили светлыми мечтами, время быстро пронеслось.
Оказались на татами, мордой вниз, ногами врозь.
Вместе с Азией Европа, с христианством Берия.
Два притопа, три прихлопа, вот и вся империя.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».